Я хочу немножко поговорить о теме, которая касается нашего урока по Нефеш ха-Хаим, но она очень актуальна нам сегодня. Многие жители Святой Земли сейчас находятся в страхе. Я помню, что я два дня назад, когда возвращался домой, как раз перед приходом в дом началась сирена. Я не очень, так сказать, впечатлился этой сиреной, но поднялся домой, видел, как мой сын, 12-летний, он просто в ужасе, в страхе. И то же самое моя дочь, ей 15 лет. Вчера я шел с сыном после бар-мицвы наших друзей. Мне говорят, сын, есть слухи, дети рассказывают, вот эти вот Хамас обещают нам устроить сюрприз, сюрприз. Я ему говорю, сюрприз, а у них есть вообще силы и возможность сделать какой-то сюрприз, а миром правит не Хамас, а Всевышний. Если будет на то воле Всевышнего, они смогут что-то сделать. Если не будет этой воли, то сделать еще ничего не смогут. Есть тут одна очень принципиальная вещь, которая просто касается сегодня, она очень важна нам. Сказано в Масехет Брахот, для чего созданы громы. Есть гром. Для чего он создан? Для того, чтобы выпрямить искривление человеческих сердец. Есть у нас у всех эта вещь, которая является действительно очень такой принципиальной проблемой. Это недостаток, естественный недостаток Ирад Шамаим, боязни Творца. Почему я говорю так огульно у всех? Я объясню, почему говорю огульно у всех. Потому что это говорит Гемара, что все от небес, способности, красота, кроме одного. Боязнь Творца – это не от небес, это зависит от работы над собой человека. Поэтому даже самый большой праведник, он рождается с недостатком. Каким? У него нет естественной боязни Всевышнего. Он должен над этим работать. Работать над этим. И понятно, что большие праведники, они с этим недостатком не остаются. То есть, когда я говорю проблемы у всех, не имею в виду, что есть проблемы сегодня у всех, реально и у великих праведников, и у больших людей. Нет, я имел в виду. Я имею в виду, что у них она тоже была, эта проблема, не просто эту проблему решили. Проблему решили. И когда наблюдаем, вот, хотя именно Ират Шамаим, боязнь Творца Всевышнего, это оставил нам работу над собой, но великим его добром он все-таки нам помогает, чтобы мы, так сказать, над этим работали. Так вот, созданы громы для того, чтобы исправить это вот искривление сердец, нас победить Ират Шамаим. Когда мы немножко сосредоточимся на Святой Земле, то, ну, как-то громов сейчас люди меньше боятся, громов. Хотя как-то из нашего дома был сильный удар молнии в лестницу. Потух света, все это бывает такое еще. Вот. Но сейчас есть другие вещи. В каждом поколении Всевышний, чтобы помочь нам встряхнуться и работать над боязнью Творца, он нам дает другие громы. Вот сегодня еще у нас есть гром на Святой Земле, которая со всевозможные тревоги, взрывы, ракет. Есть его смысл. Нет смысла, который, так сказать, замышляют те, кто их посылают. Не ненавистники нас, ненавистники Творца. Но есть смысл другой. Почему это так нам приходит? У них нет никакой силы над нами, если бы не воля Творца. Чтобы мы обратились к Творцу. Чтобы мы поняли, что на самом деле у них нет никакой силы над нами. Есть только воля Творца. Тут хочу коснуться одной очень принципиальной вещи. Она касается реально всей нашей жизни. И есть два проявления, которые мы сейчас коснемся. Я эту вещь уже, думаю, что не раз рассказывал. И еще раз поговорим об этом. Есть в книге Нефеш ха-Хаим, это мы учим, это находится не в четвертом разделе, а в третьем. 12 глава. Он там приводит гмару Масехет Хулин, Дав Зайн. Написана такая вещь, что есть такое понятие кшафим. Русское, это буквально колдовство. Вот эти силы, называются кшафим, наши мудрецы относились к этому серьезно. Очень серьезно. То, что можно на человека повлечь всякое действие всевозможных кшафим, упоминается, это не делать такие вещи. Ты можешь человеку повредить. Более того, Талмуде говорится очень странная вещь. Что такое кшафим, говорится, объясняется, что слово кшафим это буквально от полного в вольном переводе, что это то, что как бы оспаривает, противостоит против высшей свиты, святых сил Творца. Это очень страшная, странная вещь. Как можно противостоять высшей свите и посланникам Творца? Приводится там в Талмуде, Масехет Хулин, что был-то у нас один ваш величайший праведник и мудрец Тана, один из авторов Мишны, Раби Ханина бен Дос. Вот ему делали всевозможные кшафим специально, чтобы поразить. Он не обращал внимания. И почему? Сказал одну фразу. Эн од от Мильвадо Актив написано, что нет ничего, кроме Творца. Что он имел в виду? Я буду одну очень четкую, ясную вещь. Что нет никакой силы в мире, которая имеет источников силы Творца. И в том числе и самый кшафим, который вроде бы как бы стоит против и как будто бы имеет силу, как будто бы, только как будто бы, нельзя даже это произносить, будто бы они не имеют такой силы, безусловно, противоречащей воле Творца, на самом деле на них нет никакой силы, полностью аннулируются, опять же, все-таки Мартам повторяет, все-таки сказано, что кшафим это то, что вроде может противостоять высшей, помалишь шалмала, все выше, выше светит. И тут Гмара говорит, то есть, что это означает? Сейчас следующая вещь. Безусловно, что нет никакой силы всего в мире, которая не была источником Творца, который все создал. И более того, нет никакой силы в мире, которая бы сейчас могла делать что-то, чтобы не соответствовало воле Творца. Но есть, но Всевышний создал кшофим. Создал кшофим. Создал так, чтобы они не могут делать две вещи, которые вроде бы противоречат высшей свете. Так этого надо опасаться. Да, опасаться. При этом Гмара такие очень странные слова. Шани Рабиханина де напиш схусы. Отличается Рабиханина, у которого его есть большие заслуги. Это очень непонятно. Он тоже считал, что у него большие заслуги, поэтому он делал вещи, которые себе подвергал свою жизнь опасности, поэтому. Вот эта тема подробно занимается Рабхайм из Воложина, Навишахайм, это 12 глава. Мы не будем читать ее всю, но немножко разберемся в ней. Ну, конечно, это естественно и очевидно каждому, кто немножко знаком с Торой, с мудрецами Торы и с Талмудом, что наши мудрецы не полагались на собственные заслуги. Более того, если мы откроем Парашат Эт-Ханан в Хумаше, там говорится, что Моше Рабейну умолял Всевышнего, чтобы он позволил вступить в Святую Землю. И Раши там объясняет, что слово Эт-Ханан означает, что просил Всевышнего подарков, а не тоже полагается по заслугу. Потому что так живут праведники. Они всегда просят Всевышнего даров, а не как будто что-то полагается. И более того, если у нас Гмара Масехет Неда, которая говорится, что даже если все говорят, что праведник, ты должен считать себя неправедником. И это очень странно. Еще Рабиханина действительно... То есть ты не говоришь, что говорят, что он полагался на свои заслуги. Там просто говорится, что он утверждал, что нет никакой силы, кроме Всевышнего, и в том числе эти самые кшафим. Может, господи, кшафим, да, вроде бы наносил. И это говорит Гмара, что отличается Рабиханина Бендой. Рабиханина, он был напиш схус, у него были большие заслуги. Большие заслуги. Непонятно, что он сам про себя думал. Это объясняет Рабишахаим следующим образом. Он говорит так. Есть заслуги Торы, заслуги добрых дел, а есть вещь другая. На это, безусловно, Рабиханина не полагался. Но есть знание самого себя, что его помыслы, его сердце, они ни на йоту не отходят от постоянной веры в Творца, и знание, что никакая сила, ничто не может повредить ему и, наоборот, сделать ему какое-то добро, не будет это воля Творца. Вот в этом, в знании этом, что у него в сердце эта вещь абсолютно, и с этим ощущением он постоянно живет. Это то, что знал Рабиханина, что в такой ситуации никакая другая сила не может его задеть, поразить, сделать что-то хорошее, плохое. Давайте эту вещь немножко объясним. Это есть огромное правило, которое Всевышний обращается с человеком меда кенегед меда, мера за меру. Об этом пишет очень емкие слова наш великий учитель Рамбам Барин Вухим, в том же месте, где он пишет о большом правиле праведников, что праведники, они живут перед Всевышним, как знают, что всегда находятся перед великим царем. Это же приводит Шухан Арух, Рахаим Алеф, это и Кицур Шухан Арух, и Хай Адам приводит эти слова Рамбам. И есть там еще одна вещь, которая приводит Мальбим в книге, Цатахаим. Нет, Рамбам так, что Всевышнее правление, как бы оно раскрывается на человеке, поскольку он связывает себя с высшим разумом. То есть, когда человек, действительно, его голова, его ощущения, он связан со Всевышним постоянно, то этим, говорит Рамбам, как он связан со Всевышним, то с него снимаются действия всех других сил. Он останется, в нем раскрывается ажгиха пратит, часть, буквально персональное наблюдение настолько, что совершенно как бы он выходит за рамки обычного наблюдения, которое происходит с людьми вокруг него. Если же он живет наоборот, он, ну, а что нам сделает Хамас, а что нам сделает то, ну вот, этот может мне навредить. Ну, как бывает, на рабочих работает, сразу начинает думать по принципу, а кто мне может подсидеть на работе, а кто мне может навредить, а кто мне может еще что-то сделать. Человек живет в категориях, что ему кто-то может навредить, а кто-то может сделать что-то хорошее, то это он уже, его голова, его сердце не связаны с высшим наблюдением. Он думает, что он зависит от людей, от каких же сил в мире. А, ты думаешь, что зависишь от людей? Так это мера за меру ты будешь зависеть от людей. То есть ты живешь с верой и знанием, что Всевышний всем правит. Ты удостоишься индивидуального, персонального наблюдения, которое действительно выведет тебя из обычного состояния мира. Ты живешь с ощущением, что может меня этот поразить, этот подсидеть, этот мне сделать добро. Короче говоря, твоя жизнь, она зависит от всевозможных сил в мире, то и Всевышний будет править тобой, и Всевышний. Только Всевышний будет править тобой. Но как он будет тебя править? Потому что, как ты думаешь, значит, он подставит себя под власть других сил. Это очень важное знание, которое надо знать. Поэтому, когда человек говорит слова, вот, а что мне, вот он мне такое может сделать, он же реально этими словами, этими мыслями, он как бы лишает себя открытого персонального наблюдения. Вот, объясняет Рабби Шахаим следующую вещь. В чем была великая заслуга Рабби Ханина бен Доса, Масехет Хулин Дав Заин, он знал про себя, что никогда ни на йоту он не отходит от мыслей, и тем более в этот момент он не отходит от мысли, что есть только Всевышний, он является источником всех сил и господином, и ничего в этом мире не может сделать ему ни добро, ни зло, если иногда не будет воля Творца. Говорит Рабби Хаим из Воложина так, тот, кто живет с таким ощущением, тот, кто, когда он ощущает именно так, то в нем открывается, я говорю немножко я это объясню своими словами, у него в сердце, у него перед ним раскрывается единство Творца. Это единство раскрывается у тебя. И вот ты удостоишься, что твоя вера в сердце в это, знание это, как знание абсолютное, это причина, чтобы ты, это единство Творца на тебе раскрылось, и это никакая сила не может тебе сделать ничего. И будет это воля Творца. И есть тут Рабби Хаим добавляет одну вещь. Это достоинство оно не является соответственно монополией Раби Ханина бен Дос. Казалось, можно подумать, только человек, который действительно так живет постоянно, как мы говорили. Ну, просто две истории про Раби Ханина бен Дос, все знают эти истории, кто когда-то учил Талмуд, ну, или вырос в еврейской семье, но наши слушатели часто это не знают. И две истории про Раби Ханина бен Дос. Одна была, когда где-то жалил оруд, что-то какой-то змей, что-то другое не знаю. Так что делал Раби Ханина бен Дос, норка этого оруда, он поставил свою пятку, змей пытался его укусить и умер. Что он сказал Раби Ханина бен Дос? Ну, видите, не змей убивает, а грех убивает. Грех убивает. Это другая история про него. Тут как-то его дочка по ошибке налила в свечи в субботние не масло, а уксус. Зажгли свечи, так сказать, и что-то загрелось, там фитиль все, почему промасленный, может, фитиль. Что сказал Михаил бен Дос? Тот, кто сказал, что масло горело, он скажет, что и уксус горел.
Со своим Богом продаться не начали?
Это мы сейчас коснемся. Мы и проще правильно. Мог ли он полагаться на счет? Раби Ханина мог, а мы не можем. Я объясню просто даже почему. Потому что он жил в мире, его постижение было такое, что нет никакой силы в мире, кроме Всевышнего. Когда человек так живет, то есть он так же наблюдаем. Это же он еще сделал значок сегодня. Он не послался к Шафим, он не послался Рудам. Что жил в мире, он в этот наш земной мир, точнее говоря, спустил раскрытие единства настолько, что это, так как он так жил, так он в это верил, знал, это ощущал, то Всевышний для него это открыл. И тут есть очень большое открытие для нас, Хидуш Гадол, Раби Шахай, что это касается не только механизма. А то, что это касается каждого человека, который, допустим, в момент опасности, в момент, когда него окружают ненавистники и так далее, если он в этой ситуации углубляется в веру и в знание, что никакой ненавистник не сможет сделать ничего, если на это не будет воли Творца, то это даже минутное знание, я бы сказал, даже не минутное, а все, весь этот период, когда находится в состоянии этой опасности, оно снимает с него все другие силы. Я эту вещь еще немножко объясню. Люди могут ошибиться в этих словах, поэтому я должен поставить, так сказать, на место эти слова. Если Всевышнему, по его воле, что человеку пришло время уйти из этого мира, и его есть причины, почему он должен даже умереть тяжкой смертью, это решение свыше, то никакие «Эйце вентвуна негадешем» нет совета, нет мудрости против Всевышнего. Ничего не поможет. Это вещь простая и очевидна. Даже более того, хочу объяснить на этом основании очень известную вещь. Есть, мы упоминаем и в Тиша Б'Ав, и в Йом-Кипур, так называемые Асара Ругей Малхут, 10 убитых царства. Величайшие мудрецы Торы и праведники, Раби Акива, Раби Шмоэль и так далее. Как известно, Раби Акива умер со словами «Шма Исраэль Ашем Эхад». Словом «Эхад» – «Един» ушла из этого мира его душа. Это не спасло его от смерти. И более того, нет никакого сомнения, что это самое сгула нефла, это чудесное свойство, средство, кто говорит на Пешахаим, было им известно не хуже, чем, чем на Пешахаеву самому. И совершенно очевидно. Более того, Бенимин Шраби Акива им пользовался, он умер словами Ихад, абсолютно. Это не помогло ему. Почему? Это не могло ему помочь. Почему? Все почему. Там говорится, что когда вот негодный убийца и злодей, римский император, который решил, так сказать, свести счеты Всевышнего с нашим народом, так вот продали Иосифа, и надо наказать кого-то вместо 10 братьев, которые продали. И он выбрал, так сказать, самых больших мудрецов, чтобы их казнить, чтобы как бы быть на месте Всевышнего на совершение справедливости. Ну, я не буду касаться замыслов этого негодяя, сейчас не наше дело. Но там есть одна деталь в этой ситуации. Когда он вызвал их к себе, после этого наши мудрецы, они ими известными способами, один из них, ну, Коэн Гадоль, при возвращении, очистил себя, и при помощи средств кабалы, он, его душа поднялась высоко-высоко, и ему сообщили там высоко, что базета Миркадим, вы из этого не можете выйти. Он вернулся обратно, с высшего мира, сказал, что это постановление Всевышнего, это не постановление этого императора. И вот отправили наверх. Почему? Понять, это свыше или это воля императора. Воля императора, так ему надо делать чего? Надо, тут поможет сгула Рабхайма Воложина до конца. Но если это воля Всевышнего, чего всегда хорошо сделать? Я не говорю, что нет. Наоборот. И усилиться в мире тоже всегда хорошо. Но Эннурми Левадо, нет никакой воли Всевышнего. Ты тоже из воли Всевышнего. Если это воля Всевышнего, человек ушел из этого мира, ничего не поможет.
Давидом Элохучем по субботу помогал?
Что?
Давидом Элохучем по субботу помогал?
Не помогло. Не помогло. Не помогло. Не помогло. Ну, может, и тоже коснемся этого, посмотрим. Вот вопрос правильный, то есть, говорится, правда, я еще ваш вопрос немножко коснусь все-таки. Есть такое понятие в Торе, называется «Арей Миклад», «города-убежище». То есть места, куда человек кого-то непреднамеренно убил, он убегает в Ир Миклад, город-убежище, что его не поразил Гоэль Адам, тот местник умершего. И есть в Масехет Макот такая тема, является ли, есть ли какие-то еще вещи, которые защищают по закону от Гоэль Адам. Сейчас вопрос Тора защищает, сейчас говорится Торой, это защищает ли его от Гоэль Адам. Говорит, Гмара, нет. От Гоэль Адам это не защищает. Тут нет, по закону он не должен считаться Гоэль Адам. Есть случаи, когда Гоэль Адам по закону может убить этого такого убийцу. Если он будет заниматься Торой, это его не защищает, он может его убить. Это да, защищает. От кого и от чего? От Малаха Мавет, от ангела смерти, да, защищает. Да, защищает. И вот тут есть история, как царь Давид просил Всевышнего, что открыл, когда он уйдет из этого мира. Он сказал в шаббат. Шаббат. Что делал Давид Амелех в шаббат? Он не приучился. То есть, если придет к нему Малах ха-мавет, он не мог ему ничего сделать. Когда пришло время прийти к этому миру, из этого мира, когда время еще не пришло, он учился непрерывно. Когда пришло время из этого мира уйти, так пришел Малах ха-мавет, когда видел, что ему не может его забрать, он сделал шум такой, что Давид на секундочку отвлекся, он его забрал. То есть, понимаете, и в этом тоже. Это тоже даст один урок, что «эн эйца бен твуру нега дэшем». То, что от человека принято решение сверху, если принято абсолютно, то ничего не поможет. Более того, уже коснулись этой темы, что это очень такое место очень хорошее. Масехет Сука, был сын нашего царя Давида, царь Шломо, Соломон по-русски, величайший мудрец. И вот ему стало известно свыше, что его помощники должны, так сказать, из этого мира уйти. Без них придет монах Амаб, и царь Ангел Смерти их забрать из этого мира. Что сделал великий мудрец Шломо Мелех? То место, где он знал, что в этом месте Ангел Смерти не имеет силы. Он быстренько послал их туда. При входе в это место они ушли из этого мира. Их поразил Ангел Смерти. Более того, Ангел Смерти открылся со Шломо Мелех, сказал ему: «Я получил разрешение забрать из этого мира только там, только в этом месте. Так что ты их туда привел. Ты туда привел». Было сказано, что ноги человека они приводят его в то место, где он должен быть забран из этого мира. Так я сейчас задаю наш вопрос. Вопрос поставлен так. Мог ли Раби Ханина бен Досса закрывать своей пяткой норку этого змея? Нам сказать, не полагаться на чудо. Тут есть разница между нами и Раби Ханина бен Досса. Раби Ханина бен Досса, на него не было чуда. Он жил в мире, там нет никаких сил, кроме сил воли Творца. В его мире это вообще не было чуда. Не было ничего другого. Знаете, тот, для которого не важно, что будет, это будет масло, или будет уксус, и горит. Мы, когда мы, даже когда мы крепимся в вере, и не только мы, я говорю про людей, которые на 100 уровней выше нас. Я не говорю про нас сейчас. Но они еще не на уровне Раби Ханина бен Досса. А таких людей было много. И Танаим были тоже не в этом смысле, не на уровне Раби Ханина бен Досса. Не только мы, наше поколение. То реально мы видим этот мир, мы видим эти причины. Конечно, мы должны усилять себя. И более того, жить с верой, что все от него. Эндон Мельвадон, нет никакой силы, кроме Всевышнего. Но мы не можем полагаться на чудо. Короче говоря, то, чему нас здесь учат, Рэби Шахай, что когда человек находится в опасности, он должен укрепиться в этом знании, в этой вере. И реально, если он в этой ситуации достигнет знания, ощущения, понимания, это будет для него абсолютно очевидно внутри, что есть только одна сила в этом мире, это воля Творца. Все остальные силы имеют, они силы производные, только поскольку Всевышний позволяет им что-то делать, они делают. И это правление Всевышнего, оно не отходит их сил ни на йоту, ни на секунду. Вот в этой ситуации человек действительно с него снимают волю других, и нет никакой силы, которая не может его навредить, сделать ему добро, кроме воли Творца. Одна история, которую я опять рассказывал жену, еще раз сказать ее. Наш великий учитель и праведник Рабби Ицхак Зев Соловейчик, рав из Бриска. Величие его Торы нам трудно постичь. Но давайте просто коснемся величия его веры. величие его богобоязненности. Это мы, труд, тоже трудно постичь, но хотя бы можно рассказать. Он был очень известен, человек очень, буквально по-русски, грубо говоря, нервный. Очень нервный, он человек абсолютно здоровый, не был нервным. Он жил постоянно в страхе нарушить законы Торга, приступить к воле Творца. И когда кто-то бы как-то заметил из его близких учеников, почему вот Рав так тяжко переживает, он боится, что запись не выполнена совершенно. Ну, Рав уже как постоянно запись исполняет, и всегда получается. Почему же, сказать, он боится так постоянно? Ну, сказал ему Равица Газаев Соловейчик так. Вот, если у тебя есть кровать, там есть, бордюрчик или нет? Он говорит, нет. Ты не будешь упасть на пол? Он говорит, нет. Я никогда не падал. А если поставить эту кровать на грани над пропастью, дальше там спать без бордюрчика или нет? Нет. Он говорит, для себя вопрос исполнения нарушения Торы, это как спать на кровати без бордюрчика на полу, а для меня как на кровати над пропастью. Это очень емкое определение. Очень емкое определение. Так вот, я скажу две истории про Гриз. Одна, просто говорит, что он был человеком не нервным, а наоборот. Он попал с своим старшим сыном сразу после начала Второй мировой войны. Он был в западной части Польши, бежал оттуда сразу же и попал в Варшаву. Варшава была беспощадна с нацистской жестокостью, бомбилась, разрушалась. Никто не разбирал, мирные жители, немирные жители. Все. Был очень такой непростой вопрос у жителей Варшавы. Надо ли прятаться в бомбоубежище или нет? Бомбоубежище, когда дом разрушался, но бомбоубежище это было могилой живем. Были разные подходы к этому вопросу. Рав из близко, и даже те, давайте еще добавим просто к этому. Немцы бомбили Варшаву там по ночам, потому что ночью эти люди не спали ночами. Это понятно. Помню хорошо, когда была первая война в Персидском заливе, когда здесь были тоже сирены и падали скады. То я помню, что мне трудно, хотя в Иерусалиме у меня не упал ни один скат, мне было трудно заснуть. Трудно было заснуть. Просто из-за страха, что сейчас может быть сирена и так далее. Так вот, что делал Рав Ицхак Зальман Соловейчик под постоянными бомбардировками нацистов и Хешмава Зихру? Он принял решение, что у него ход в убежище это не является правильным попыткой спасти собственную жизнь. Известно, что также Агриз был очень пунктуальный, педантичен, не подвергался никакой опасности. И более того, он всегда посылал своего посланника в Адит Шаре Цедек в Иерусалиме, чтобы не слушались врачей перед Йом Кипуром. И врачи говорят, что можно поститься, чтобы не слушались, а доели. Почему? Если упал в больницу, значит, он, очевидно, не очень здоров. Очень здоров. Как вы спросили его, почему вот Рав так облегчает с Йом Кипуром и Шаббатом тоже самое? Я не облегчаюсь Йом Кипуром, я просто отношусь с должным вниманием и считаюсь с самым далеким опасностью пикуах непеш, опасностью для жизни. Вот Агриз был очень педантичен, не дай Бог не допустить никакую, так сказать, оплошность, касается не только заповеди, также пикох не пришла, а тоже большая заповедь, бери собственную жизнь. Проходила Гриз под немецкими бомбардировками. Он ложился в кровать, сел в квартире, где он жил, и спал. Спокойно спал. Что такое? Спросили, как это может быть? Рав известен своим, вроде бы, нервностью. Говорит, нет. Когда я вопрос, правильное решение или нет, когда я не знаю, исполняю волю Творца, как полагается, действительно, я переживаю по этому поводу, потому что я сделал то, что мне нужно, не сделал. Но тут я вижу, что от меня ничего не зависит. Если от меня ничего не зависит, это что-то дело у Всевышнего. А зачем нервничать? Все дело не у меня, у Всевышнего, я могу спокойно пойти спать. Это легко рассказать. Легко рассказать. Так вот, когда Агриз бежал, это тоже была очень интересная вещь. По какому принципу принял решение бежать из Варшавы? Когда он узнал, что русские отдают Вильно Литовской республике. Он не считал нужным бежать в Бриск, в Брест обратно, потому что там уже была советская армия, Красная армия там уже была. А коммунисты, это были явные разрушители еврейства, думаю, что он опасался еще больше, чем нацистов. А когда русские сообщили, что они отдают Вильно в Литве, тогда он принял решение, что надо бежать. И вот вся Польша была кишела немецкими солдатами, которые сталкивались с евреями, издевались, убивали, грабили. Вот та телега, которая ехала Агриз своим сыном, она прошла, чудом прошла до границы с отпавшей к России частью Польши. В последний момент попытался прицепиться какой-то немецкий офицер на границе. Но через короткое время и он от него отстал. А Крис сказал, что он делал вообще всей дороги. Он не отвлекался внимания от этого самого вот совета Невышахаем. Есть только Всевышний, только его сила, только его воля. Все остальное это ноль без палочки. Это последний момент он сказал, когда я же вижу границу, то стоит пройти там 20 метров. Тут я на секундочку отвлекся. Тогда ко мне пристал немецкий офицер. Вот. Теперь давайте идем дальше. Есть Мэрш Хаим здесь приводит по этому поводу одно место в Масехет Рош ха-Шана. Это сын, это не сам Нефеш ха-Хаим, это примечание сына его. Есть у нас в Торе два места, которые кто-то читает Хумаш, он знает. Одна тема, это когда первый раз Амалек напал на наш народ, и Моше Рабейну отправил Йошуа бен-Нуна с ним воевать, а сам он молился. Сказано в Торе, что когда Моше Рабейну поднимал руки, то Йошуа побеждал Амалека. Если руки опускались, то усилялся Амалек. Ну, вроде бы есть такое чудеса, руки так. Чудеса какие-то, это какой-то смысл имеет. Вот Мишна Масехет Рош ха-Шана, это в третьем пироке, говорит другие вещи. Говорит Мишна так. Разве может быть, чтобы руки Моше Рабейну как бы делали войну, побеждали на войне, и наоборот, были причиной поражения на волне? Нет, руки это был просто знак. Тогда, когда Исроэль, они были обращены взглядом ввысь, к Всевышнему, и подчиняли свои сердца своему небесному Отцу, тогда побеждали Амалека. А если нет, когда этого не было, они были побеждаемы. То есть руки Моше Рабейну были просто знак о состоянии нашего народа. Когда он мог поднимать руки, сначала, что наш народ обращает свой взгляд, себя, свои сердца ко Всевышнему. Когда он не мог поднять руки, сначала, что сердца народа они не там. Приводится этот сын Абхай Воложенов в примечании, что Амалек был известен своей силой Кишуф, тоже сегодня упоминали Кшафим. Это была огромная сила Амалек. Тогда, когда наш народ обращался ко Всевышнему, зная, что не только он правит всем, нет никакой силы, который может что-то нам сделать без его воли, то все попытки Амалека что-то сделать оставались ни с чем. И что они отвлекались от этого, то тут была вещь другая. В том же месте есть, Мишна продолжает еще одну историю, которую мы знаем из Хумаша, недавно читали ее. Вот наш народ начали поражать в пустыне змей, нахашим. За грехи, не просто так. И сказал Всевышнему Моше Рабейну, сделай такого змея. Как на знамя. Это источник символа медицины, это тот самый змей Моше Рабейну. Нравится в Торе. И говорится, что тот, кто смотрел, вдумывался в этого змея, который сделал Моше Рабейну, он влечивался. И тут это очень странно. Вот. Эта же Мишна говорит так. Разве этот змей, который сделал Моше Рабейну, он их убивал? Или вообще змеи убивают? Или нахаш этот змей их оживлял? А все еще одна проблема, когда Исраиль, направленный своим взглядом ввысь, причиняли себя Всевышнему, тогда они были излечивались, а когда нет, то они умирали от болезни. Вещь объясняет немножко вот, сына Хаим Воложенов здесь на Пешахае. В чем был смысл, что Моше Рабейну поставил сделать такое вот знамя такое, вроде как знамя с нахашем, которое сделал. Не было знамя с масей, там вот сделано наоборот, было сделано из меди, нахаш нахошет. Чтобы люди, да, увидели нахаш, значит, нахаш символ зла, они увидели, поняли силу этого зла, которое создано в мире, а потом, поняв эту силу, понимали, что все это ноль без палочки перед Всевышним. Когда они это делали, это называется смотреть на этого нахаша, на этого змея, то они излечивались. К чему это говорю? Тут есть два места, тут есть две темы в этой Мишне Асэйд Рош ха-Шана. Одна тема – это спасение от врагов, а другое дело – это спасение от болезней. Может быть, не всем, если не всех все это касается, но и это да касается. Касается. И вот тут надо знать, что всегда, это важно и всегда, даже где нет опасности, нет болезни. Это вот основная сила нашего народа, Тора, она сегодня стоит на одной основе. То, что сказал Хаввакук, цадик бомонос и ихли, праведник верой своей будет жить. Короче говоря, вера праведника – это то, что дает ему жизнь. И сказали нашему мудрецу Масехет Макот, что, наверное, это сейчас основа всей Торы. А тем более, когда человек в состоянии опасности, или в смысле врагов, в смысле болезней, то он должен знать, что он должен уже усилиться в вере, это тоже может спасти его, если действительно не было персональным наблюдением Творца, что же должно от начала до конца, что должно за веру уйти. Но если проблема Творца была с тем, что он отдан другим силам, потому что так он в принципе живет, он боится, что его начальник его что-то сделает, это другое, то в этой ситуации ему может помочь, помогает. Это когда он принимает на себя не словами, не тут дело не в заявлениях, не значит, как это еще сказать, не хочется сказать, внешний акт. Когда человек впитывает в себя, проникается с верой и знанием, что только Всевышний, он единственный имеет силу в этом мире. Так делать добро, так это так и позволять другим делать зло. Это причина, что все другие силы, кроме силы Всевышнего, его оставляют. Теперь, ребята, вернемся к нашей теме. Мы сегодня всегда отошли от нашей стандартной темы. Мы перескочили назад или вперед. В третий раздел, 12 перек. Почему? Что у нас мы живем сейчас в состоянии опасности на Святой Земле. Это обязывает нас, как мы назначили наш урок с того, что это те самые громы, которые были созданы Всевышним, чтобы выпрямить искривление сердец. Вот реально, кроме вопрос Ират Шамай, отсутствие цельной веры в Творца. Это тоже есть то самое искривление сердец, когда мы начали наш урок. Есть еще одно искривление наших сердец. Это ощущение, что мы живем под властью других сил. Их сил. Мы можем говорить, этот подсидит, этот что-то, надо дать взятку такому-то, надо справиться с такого. Человек живет в системе, в всевозможных расчетах, кроме, называя только одно, все это от Всевышнего. Есть, конечно, нам заповедно делать некоторые иштадлут, попытки, но это тоже надо делать, зная, что в итоге все будет только Всевышнего. Так вот, если у нас сейчас есть такая ситуация, когда вокруг нас есть опасности одни и другие, это все те громы, которые нам послал Всевышний исправить искривление наших сердец. И принципиальным искривлением на наших сердец за то, что мы не знаем. То есть мы можем говорить красивый драшот, красивые уроки, знать, что это пишет Рамхал, что пишет другой очень важный автор. Вопрос, где мы сами внутри. Это то самое вот искривление сердец. Вот это то, что мы сейчас нам надо всем надо исправлять, усиляться и знать, что когда мы реально живем со Всевышним, знаем, что только Он имеет силу над нами, что все происходит как лучшему, так и, может быть, не к лучшему. Все это только от Него. Это реально то выправление, которое нам сейчас необходимо. И сила этого исправления, она чрезвычайно велика. Если мы действительно это дело исправляем внутри себя, это причина, что с нас все внешние силы, которые нам угрожают, нас заставили. И то же самое, я считаю, что то, что мы можем вынести из второй части Мишны, касается, как человек называется, в состоянии болезней. Так если, не дай Бог, уже приняли решение, что он должен в этом миру уйти, все эти вещи не помогут. Но если это еще не так, просто он более просто отдан другим силам свои грехи, свои отходы Торы и даже другим, и так далее, то тут у него есть сгура нефла, чудесное средство Рабхайма Зволожина, улетелся в вере в знание, что нет никакой силы в мире, кроме Всевышнего. Этим он удостаивается меда кенегед меда, мера за меру, что Всевышний действительно снимает его в этом мире, снимает с него все другие силы и правит с ним сам, без наблюдения, не примешивая ничего другого. Шаббас.